23 стих. «И когда вошел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа». То есть это кто? Да, духовная власть. «И старейшины народа». И сказали: «Какой властью ты это делаешь, и кто дал тебе такую власть?» То есть что ты творишь и на каком основании? Да? Да. «Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то я и скажу вам, какую власть это делает». Ну, во-первых, это Восток, потому что нам говорят, невежливо отвечать вопросом на вопрос. Нет, Восток – это нормально. А во-вторых, давайте подумаем, почему. Дальше, 25 стих. «Крещение Иоанна откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собой. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему вы не поверили ему. А если скажем от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». Почему такой странный диалог? На основании чего? Почему не сказать «от Бога»? Какой властью ты это делаешь? Божьей. Потому что на самом деле, то есть они приступили к нему и спросили, как власть, да? Как духовная власть, как те, которые должны на самом деле ориентироваться и разбираться в том, что происходит, или нет. Первосвященники же должны разбираться в духовных вещах. Да? В первую очередь, потому что они должны в первую очередь собираться в духовных вещах. Вот, потому они приходят к нему и спрашивают, как будто бы как истинные первосвященники. Они говорят: «Дай нам отчет, какой властью ты это делаешь, откуда у тебя это, кто тебе дал эту власть». Да? Христос говорит: «Хорошо, но экзамен, ну как сказать, устроите не вы мне, а я вам. Да? Я вас спрошу об одном». Да? То есть если вы истинная духовная власть, и хотите на самом деле истинно знать и истинно разбираться, в чем, что тут происходит, вы должны знать еще одно очень важное духовное событие. Какое? Крещение Иоаннова. Да? Что такое крещение Иоаннова? Кто помнит? Вспоминаем начало Евангелия. Как мы его можно было еще назвать? Как мы его называли еще? Очень мощное духовное пробуждение, охватившее Иудею. Очень мощное духовное пробуждение, охватившее Иудею. То есть это написано вот в Иерусалиме, это самое. Иоанн где-то крестит здесь вот, в это самое, уже где-то возле Мертвого моря, возле Иерихона где-то там, да? И написано, что вся окрестность Иорданская, вся Иудея, Иерусалим, то есть люди валом валят куда? На этот вот Иордан, да? Причем валят не просто так, причем идут не просто так, за несколько, то есть теряя несколько дней, оставляя где-то оставляя где-то на кого-то свой скот, оставляя где-то на кого-то там свои домашние работы и так далее, идут не просто так, а для чего? Исповедать грехи свои. Очень неприятное явление, если кто-то знает, да? То есть, по большому счету, это вот, ну, как бы сказать, если нету на самом деле какого-то вот такого, ну, какого-то ощутимого буквально, знаете, вот, ну, люди каются когда? Когда они, ну, буквально вот в воздухе ощущают, ну, или как шкурой своей, что называется, ощущают Божье присутствие. Только тогда человек кается. В других случаях чему кается? Зачем? Тут нужен очень мощный стимул, чтобы человек так вот, чтобы человек так делал. И на самом деле вот это вот, ну, как бы вот это вот Божье присутствие, оно буквально висело тогда в воздухе, что называется, да, и что, заставляя людей бросать свои там домашние хлопоты, оставлять свою скотину, оставлять там свои этих самых там курочек, этих самых там, там овечек там и все остальное, и идти куда-то на Иордан, и не для того, чтобы что-то получить хорошее, а для того, чтобы исповедовать свои грехи, рассказать всем, ну, по крайней мере, Иоанну, какой что-то натворил плохого в жизни, да? Очень тяжелое переживание, но, я говорю, для этого нужно, чтобы буквально вот чувствовался, что Бог рядом. Чувство такое должно быть. Тогда человек кается. И если такая вот, ну, как сказать, это было очень мощно, это было очень масштабно, да? И Христос спросил у этих людей, ну, вот, посмотрите, какое мощное духовное явление недавно произошло совсем. 3 года назад всего, да? Недавно же. Должны еще помнить. Вроде как бы должны. 3 года назад всего, это не так давно. Так вот, совсем недавно было такое очень мощное духовное такое пробуждение, да, очень такое мощное духовное движение. Откуда оно было? От Бога или от человека? И начали рассуждать. Рассуждения очень логичные. Они сказали, если, ну, вроде как бы от Бога, но если скажем, что от Бога, то тогда что? А чего вы сами тогда не поверили ему? Чего вы, потому что написано, что первосвященники и книжники, они отвергли Иоанна Крестителя. Они не сказали, что это, ну, они не пошли к нему исповедоваться, они не пошли к нему ничего делать. То есть они на самом деле отвергли его. И, говорят, это самое, и их убеждение было, да, что это было от человека. То есть они убедили себя, что это вот такой вот, ну, странный мужик, странный народ взбаламутил, и вот они странное дело делают. Совсем не для нас. Да? В итоге это было их убеждение. Сказать правду, как они думают, они не могли. Почему? Потому что боялись. Боялись, почему? Потому что народ понимал, что это от Бога. И если они понимали, что если скажем, что это все-таки от человека, то тогда что? Даже могут камнями побить. Потому что опять же, Восток. Народ горячий. Да, народ весь каялся, а они не каялись. А хорошо скажут, вы дураки, как это сказать, и дурьмаялись. За это можно и камням получить. Почему? Потому что от человека. От Бога, а мы не верим, что от Бога, потому что мы убедили себя в этом, потому что мы не хотим ничего там исповедовать, не меняться. Вот. Поэтому вот так вот и сказали, то есть они подумали и решили, что называется, в народе дураками прикинуться. Очень иногда полезное решение, когда не знаешь, как выйти из положения, да. Дураком прикинется, сразу отстанут, вроде. Ну, это самое. Так и сделали. Прикинулись дураком, сказали, что называется, не знаем. Не знаем. Ответ такой достойный, нет? Детский совершенно, да. Детский, вот, ну, верно, на самом деле, заметили, у меня дети так вот, если что-то там кто-то натворил, да, это когда так их серьезно пытаешься к ответу призвать, они сразу дураком прикидываются и говорят, не знаем, ничего не видели, ничего не знаем. Даже нас тут не было рядом, никого ни при чем. Вот 18 лет живу и никогда не нашел виноватого. Начиная с моего старшего. Ну, старшего понемножку начинают уже признаваться, но говорю тут. У нас это в семье притча во языке, что называется. Никто никогда ничего не скажет. Не знаем. То есть прикинулись дураком и все. И как будто бы проблема решилась. Нет, не решилась. Так Христос говорит, но если вы ничего не понимаете в таких вещах, какая же власть, и что с вами тогда разговаривать, и зачем, главное, с вами разговаривать, зачем вам давать отчет, да? Если вы никакая не власть, да? Тогда и права нету никакого, да? То есть, если к тебе подходит там полицейский и просит предъявить документы, а ты ему спрашиваешь, а вы какого звания, товарищ, или господин, или еще как-то сейчас, как я сейчас обращаю. А он говорит, да, я, в общем-то, никакого, и звать меня никак, и я просто так подошел. И что ты будешь говорить? Вот вам документ? Нет, конечно. Нет, конечно. Если человек ничего, ну, как не берет на себя никакой ответственности, да, то и ты не обязан ему ни в чем отчитываться. Да? Почему? Потому что, как сказать...
Он не имеет права.
Не имеет права, да. Он может и имеет право, если он разбирается, кто он такой, в смысле, и почему, и как, да, но если он ничего не понимает, если он ничего, ну, ничего не признает в отношении себя, да, не соответствует, то это, да, конечно же, и права не имеет, по большому счету. Вот такой вот странный разговор у Иисуса получается с этими первосвященниками, которые как будто бы должны разбираться, и Иисус не зря задает вопрос про Иоанна Крестителя. Почему? Потому что если не духовная власть, они должны разбираться в духовной обстановке. С чего? При чем тут Иоанн Креститель?
Потому что он указывал на идущего.
Он предтеча.
На тот, который...
Да, он предтеча, который говорил, что за мной идет некто. Да? И если вы его приняли бы и его слушали бы, то тогда вы поняли, кто я такой. Да? И кто ты такой, и кто тебе эту власть дал. Тогда вы поняли. А если, говорит, вы не хотели в этом разбираться, то что вы вдруг сейчас переполошились и хотите сейчас разобраться? Да? То есть, если вы... Ну, тогда вы никакая не власть духовная. Потому что вы не хотите, ну, соответственно, как не хотите быть в курсе духовных событий, которые происходят сейчас над Израилем. Выходит так, самозванцы. И Христос подчеркивает в 27 стихе, отказом своим говорить с ними, он подчеркивает, что? Что он истинная духовная власть, да, и что они самозванцы в этой во всей истории, да, Почему? Потому что они не хотят разбираться. То есть не проблема, он уважает священство. Но если все это священство на самом деле исполняет свои обязанности. Уж что-что, а в отношении духовных вещей они должны разбираться. Каких-то вещей. Если там что-то такое происходит, а там было мощное, еще раз подчеркиваю, не просто там какое-то там, какой-то пшик небольшой, мимолетное такое какое-то странное событие. Нет, это было мощное духовное пробуждение. Без Бога такого невозможно. Без Бога такого невозможно, чтобы весь Израиль так перетряхнуло, чтобы весь Израиль так себя вел, чтобы люди так вот вели себя, да? Без Бога таких вещей не бывает. И Христос перед людьми показывает, ну, кто на самом деле кто. И потом, дальше, он начинает рассказывать о них, людям, в притчах, 28 стиха. Как вам кажется, у одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». И он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. А подойдя к другому, он сказал: «Тоже». Этот сказал, говорит: «Иду, государь», и не пошел. Который, говорит, из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, мытари и блудницы впереди вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видя это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». То есть тут очень ясно, да? Что эти люди говорят, что вроде да, все у нас хорошо с Богом, Господи, вот Твоя воля и все такое, но не делают ничего, что Бог от них хочет. И наоборот, он говорит, были те, которые были упрямые, бестолковые, и говорили: «Нет, не пойду, не надо», а потом поверили и послушались. Так вот, он говорит, что вот эти мытари и блудницы, которые оказались впереди вот этих вот благочестивых людей. Почему? Потому что они поверили и исполнили. И дальше он говорит другую, выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который посадил виноградник, обнес его ограду и выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал к ним других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал к ним сына своего, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». Схватив его, вывели его из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев ему придаст злой смерти, а виноградника даст другим виноградарям, которые будут задавать ему плоды во времена свои». Очень такая, ну, как опять же, такая на тот момент, как это сказать, злободневная притча, да, тоже достаточно, наверное, реалистичная. Скорее всего, как это сейчас называют, рейдерские захваты были и тогда, в отношении там недвижимости и всего остального, да. Так вот, рассказывает о таких вот, кто такой, и все время говорит, употребляется одно слово: виноградник. Это что? Израиль. Судя по всему, виноградник — это Израиль, потому что перед этим был виноградник, то же самое, и сейчас виноградник, да? Израиль. А слуги кто такие? Пророки. Пророки и божьи, ну, божьи люди какие-то, да, божьи какие-то слуги. Потому что пророков убивали чаще всего, и камнями тоже побивали, тоже пророков очень часто. Потому что, ну, как сказать, на больное сильно наступали. А сын, сам Христос. Христос даже здесь, видите, предрекает, что его выведут куда-то за город. Uh-huh. За городом. И спрашивает у людей, что сделает хозяин с ними. Да? Все, нормально понимая и как бы сказать, ставя себя на место хозяина, говорят: так надо этих злых виноградарей наказать, убить даже, а злой смерти предать, а отдать нормальным, адекватным. На что дальше Христос замечает? Значит, 42 стих. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строителей, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Откуда это? из Псалма 117. Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главой угла, это от Господа и есть дивно в очах наших. И вот этот вот момент, он говорит о себе, да? Потому что вот строители это кто в данном случае? Израильтяне, священство израильское, да? То есть, ну, весь тот Израиль, который должен вот функционировать по Божьему замыслу, да? Потому что Бог же предусмотрел священников. Бог предусмотрел старейшин Израиля. Бог. Божий народ они должны пасти. Да. Храм вроде тоже Господа. Да. То есть все там Господне, да? Но он говорит, вот захвачен людьми своевольными, не желающими ничего общего с Богом иметь. Да? И он говорит, этот камень, а он как камень, который Христос, то бишь, да? Он говорит, как камень пришел, чтобы, но его эти строители отвергают. Его не принимают, он не нужен им. А он и есть основание, он и есть глава угла. То есть с него, то есть это тот камень, которого, с которого начинают все, ну, как начинается все здание. Первый камень, что называется, заложен. Вы, если, ну, вряд ли кто-то здесь строил что-то серьезное.
Видел.
А?
Видел. Четырех углов складывают, на них балки потом могут ложить. То есть это...
Очень важно, чтобы первый камень лег правильно.
Закладывается совершенно.
Ой, вот когда закладывается здание, то есть самое тяжелое, это вот как раз, ну, как сказать, положить камень. Потому что связано не просто, казалось, что тут такое, выкопал докинул. Нет, это самое главное, это на самом деле положить камень, вот это вы, уровни выдержать, направление выдержать и так далее. Если ты неправильно это сделаешь, то здание начнет косить. Фундамент, да, самое главное фундамент. И первое, и когда вы закладываешь первый фундамент, да, мне вот довелось в стройотряде студенческом ложить, ну вот с нуля, ну буквально с нуля с котлован ложить фундамент под пятиэтажку. И вот эти вот, ну, первые блоки, которые там, подушки так называемые, которые закладывались, это было самое ответственное. То есть, потому что если дальше уже было дело техники, шлепать эти блоки было уже не проблема. Но вот эти вот вещи там, где-то там подкопать чуть-чуть, там сантиметр туда, сантиметр туда, там, это уже начинается перекос какой-то, и потом уже не ложится и так далее. Поэтому вот эти вот, разметка, это очень важно. То есть, и вот эти первые блоки, то есть, когда ложатся, они самые важные. Если ты их хорошо положил, то все остальное будет уже легко. А если ты их плохо положил, то все остальное будет тоже не клеиться. Вот потому что, поэтому это важно, чтобы этот камень, который вот ложится в начальный, во главе угла, он положен был правильно. Да? И Бог помогает израильтянам правильно построить. Он предлагает им вот Христос. Он будет, на нем будет строить. Его если правильно заложите, все остальное будет тоже легко и правильно. А если нет, тогда все будет плохо. 117-й псалом кто написал, кстати? Это самое. Но так или иначе, это какой-то это пророческий псалом, который вот, ну, рассказывает нам о взаимоотношениях как раз вот Израиля и Христа, его народа и, ну, вообще, я думаю, что всех людей и все, наверное, человечество тоже, можно сказать, всего человечества и Христа. То есть, потому что Христос – это дар для всего человечества, не только для Израиля. Да? Вот, поэтому говорится, что это от Господа. И говорит, и очень дивно в очах наших. Верно? Почему удивительно? Потому что замысел очень удивительный. Как это вот Бог вместился в человека? Да? Как это Бог пришел в человеческом облике? Как это такой странный путь спасения через смерть и воскресение вот этого самого Божьего Сына? Да? Как это не в блеске, не в силе, а тихо, скромно явился в этот мир? Да? Да, въехал в Иерусалим как царь, да на ослег там уже и так далее. То есть все очень странно, да? Для Бога не те масштабы, для Господа не те, как будто бы вот, ну, как сказать, не те объемы совсем. Потому что если серьезно вдуматься, да, кто такой Бог? Люди же считают, что Бог это величина, а если уж он придет сюда на эту землю, то должен прийти соответственно, да? Да? То есть, ну, как это сказать? И пишут о втором пришествии Христа, когда говорится, да, пишут, на самом деле, говорят, там горы расплавятся, да, там эти самые, там все холмы падут, и все, говорит, там, как воск, все это растечется по Божию, от лица Бога. Небо убежит, там, земля свернется, как свиток, и все остальное. Вот это масштаб, да, вот это вот силище, вот это вот великолепие, да. А посмотрите на Христа. Там что-то есть? Ни вида, ни величия, да? родился, пришел на землю вроде бы, да, как-то так очень странно, да, сначала где-то вот в каком-то захолустье галилейском пришла, там, пришел ангел к какой-то не царевне, не священнику, как это сказать, не к жене священника, никуда. Вот какой-то деревенской девчонке приходит ангел и говорит, родишь спасителя. Она говорит, да, она еще не замужем, к тому же, да, только обручена. И это самое, и дальше, ну ладно, там, ну как-то хорошо, там, слава Богу, там с Иосифом разобрались, все утрясли, да, но потом дальше где-то рождается в хлеву, пускай, ладно, родился, пришел в этот мир, да, как мы говорили, что такое Рождество? Мне написано, небеса открылись, увидели только несколько пастухов. Люди не самые знатные и не самые великие, да. Ладно, пришли потом волхвы в Иерусалим, Иерусалим сполошился, так опять же тихо убежали по Божьему разумлению и так далее. То есть, на самом деле, вот его приход, он, ну как сказать, он не перевернул Израиль, да, вот по большому счету. И даже то, что большинство своего времени Иисус проводит не в Иерусалиме, не в Иудее, а где?
В Галилее.
А Галилея это захолустье. Они говорят, в отношении, одна из претензий к Иисусу была сказана, говорит, ради, говорит, из Галилеи что-то доброе, может быть. А, говорит, приходил, говорит, почитайте, говорит, из Галилеи приходят вообще пророки какие-то или не приходят? Нет, они говорят, приходят из Иерусалима, это самое, где-то здесь из Иудеи. То, что он родился в Иудее, это, ну, как сказать, малоизвестный кому факт был на тот момент. Хотя это был факт, но малоизвестный. Поэтому то, что Христос таким вот образом пришел в этот мир, то, что Христос и по большому счету Бог, пришедший спасать Вселенную, даже вот в отношении Земли это было очень-очень-очень все, ну, как сказать, ничтожно. Вот это было бы то же самое, если бы, допустим, вся, ну, как, все судьбоносные истории Литвы принимались в каком-нибудь Турмантесе. Или происходили в каком-нибудь Турмантесе. Понимаете? Это было бы то же самое. Ну, это масштаб одинаковый, абсолютно, я вам подчеркиваю. Что все вот эти вот там события судьбоносные для Литвы, если бы для нашей страны вдруг что-то судьбоносное такое происходило здесь, оно происходило в каком-нибудь Турмантесе, да? Ни Вильнюс про это не знает, да? И даже Висагина. Слышат, какие-то слухи доходят странные, там, что-то там происходит в этом Турмантесе. Но что доброе из Турмантеса может, по большому счету? И так далее. И это тоже, это Галилея, это вот эти Капернаум, эти вот Вифсаиды и все остальное. Это маленькие рыбацкие поселки по масштабу Турмантеса. И это самое. И вот, как сказать, Иерусалим, духовный центр, да, там Кесарии, это большие метрополии, там деньги, там люди, там это самое, там, как бы сказать, сильное мира сего и все такое, да. А это вот это захолустье. И Христос большую часть времени проводит там, посещая Иерусалим, но вот сейчас он вкатился уже как царь, да, и показал себя как священник. Дивно в глазах наших? Весьма. Весьма. Но тем не менее. 43 стих. «Посему сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». О как! Это уже дальше куда-то за пределы Израиля даже намечено. Или как? Ну да. Потому что, говорит, будет дано народу, приносящему плоды его. То есть народу, то есть людям, да, которые даже, может быть, и уже и другим, даже не израильтянам, это кажется вообще дикость. Потому что израильтяне настолько привыкли считать себя единственными избранными, что даже каких-то особых и у них мысли не было, что кого-то еще нужно спасать, кроме них. От этого царства Бога и отдан народу, который приносит плоды или доход, приведено такое. Это самое. Вот. Поэтому, потому такая вот, и притча тоже об этом же, да, то есть он говорит, что вот так как-то. 44 стих. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Фигуру Христа обойти невозможно, да? То есть, а от него ты обязательно споткнешься. И как в сеть запутаешься, ну, как бы сказать, то есть ты не проскользнешь мимо него как-то легко и свободно. То есть ты увязнешь, да, вот, ну, как бы, это настолько масштабная фигура, что настолько масштабная личность в истории, что мимо его как-то вот проигнорировать его очень тяжело, да? Хотя сейчас народ преуспел в этом деле. Но в любом случае очень тяжело. И в любом случае он говорит, вот, либо говорит, каждый... Как тут он пишет? Кто упадет сам на этот камень, да, он разобьется. А на кого он этот камень упадет, того раздавит. Очень масштабная личность, да? То есть очень, ну, как бы весомая личность Христос. Потому вот просто так вот мимо него пройти никак не удается. Отмахнуться не удаст никому из людей. Каждому. Потому очень важно, чтобы каждый человек в этот самый в этом мире, особенно среди христиан, очень есть очень много дискуссий по поводу, чья вера самая правильная. Да? И вот одни говорят, наша самая правильная, у нас там вот апостолов, да вот мы там одним рукоположение. Ну, было, конечно, там и, как это сказать, пробильчики, но мы над этим работаем. Да? Другие говорят, мы, потому что мы вот это, потому что мы вот то. Третьи говорят, потому что у нас учение самое правильное, еще что-то такое, то есть, и так далее. Я всегда говорю, если вдруг вы сталкиваетесь с подобными явлениями, и кто-то говорит, у вас вера неправильная, моя вера правильная, никогда не спорьте об этом. Потому что в отношении веры, религии, устройства это бесконечный и бесполезный совершенно спор. Да? Что-то есть хорошее у них, что-то есть плохое у нас, что-то есть лучше там, что-то есть хуже там, у нас или у них и так далее. То есть где-то там что-то есть нормальное, где-то у нас что-то нормальное. И наоборот. То есть вот эти вот сравнивания, сравнения, они без конца и они бесполезны совершенно. То есть выяснить, какая лучше, невозможно. Потому что каждый будет убежден, что его.
Это чистая риторика.
Чистая риторика. И переубедить там в этом вопросе никак нельзя. Да? О чем можно поговорить с такими людьми? Как ты относишься к Иисусу Христу? Вот кто для тебя Иисус Христос? Вот как ты думаешь, да? Ты про него знал? Знаешь, кто он такой? Но если он тот, кто на иконе, с этими инопланетными глазами, да? Это самое, то это одно, да? Но ты про него читал, ты про него слышал, ты знаешь, зачем он приходил? Ты знаешь, что он любит тебя, да? Ты знаешь, что для тебя, что лично для тебя он сделал, вот этот самый Христос? Вот если там разговор пойдет, то может быть какой-то успех. Понимаете? Если там тоже разговора не получится, да если скажут, да ладно, там, да ты, мне этот Христос совсем не нужен, у меня вот главное там вера отцов, да, или у меня вот там святые мощи святого чудотворца, самое важное в жизни. Все, тогда не надо. Но если там, вот, ну, если в отношении, ну, как единственный где-то успех, который может на самом деле как-то так вот человека, ну, как это сказать, приблизить к вам, или приблизить к какой-то истине Божьей, да, это его отношение к Иисусу Христу. Потому что в любом случае, каждый человек на этой земле, он сталкивается с этим самым Иисусом Христом. Очень уж фигура неоднозначная, очень масштабная. Мы с вами, между прочим, живем в каком годочке? В 2017 от Рождества Христова. То есть от точки... Точка отсчета нашего летоисчисления – это что? Рождение Иисуса Христа. Между прочим. Так, на минуточку. И так далее. И он везде, понимаете? То есть везде, где вот только что-то вот, ну, серьезно глубже копнешь, вот его там найдешь, вот этого самого Христа. И если уж говорить о чем-то, да, если уж как-то, как бы сказать, уж тратить время и спор какой-то там воздвигать, то я думаю, что самое достойное, да, это по поводу личности Иисуса Христа. Можете рассказать, что он для вас сделал. Может, человек это интересует. Да? Можете рассказать, что он для вас значит. Наверное, это как пример будет неплохо. Может быть, человек захочет узнать, что он для него сделал. Наверное, это тоже важно. Да, и хорошо. И если там что-то где-то вот, ну, разовьется что-то, и у человека что-то получится, да, то только в отношении Иисуса Христа. Потому что ну, все религии, они удивительны, и во всех есть очень хорошие вещи. Да? Ислам – замечательная религия, с очень строгим порядком, с очень строгой, с очень обостренной чувством справедливости и так далее, и так далее. Да, если говорить как о религии. Здорово. Конечно. Социальная справедливость – это здорово, да? Порядок – это здорово, да? Буддизм – очень стройная философия жизни, да? Которая тоже, как бы, выдает очень многие какие-то эти самые. Индуизм – замечательная религия. Мистическая, красивая. Смотрите, какие там физиономии красивые, замечательные. Розовые, синие, многорукие. То есть, ну, красота. Здорово. Там. Православие и так далее. Смотрите. Замечательная тоже, замечательная вещь там. Там эти самые, там. Какие семинарии, да? Священство. Лучшие из лучших отбираются. Туда попасть по огромному конкурсу. Я с советских времен знаю, что на священника могли попасть только с красным дипломом, по меньшей мере. В советские времена я слышал такие вещи. Только с красным дипломом. Люди туда попадали в основном. Ну, как лучшие из лучших, да? Учили там греческий, там, философию, там, и так далее, и так далее, и так далее. Без этого даже не могли никуда там дергаться и все остальное. Много хороших религий. И все они хорошие по-своему. Есть, конечно, недостатки у каждой, как и у всех, да? Но спорить о том, какая лучше, совершенно бесполезный номер. Можно найти много хорошего в каждой, можно найти много нехорошего в каждой, между прочим. А вот, но на спасение это никаким образом не играет, не влияет. А вот Иисус Христос и его личность, это влияет. И уж если человек к Иисусу пришел, Иисус его определит туда, куда надо. Очень легко, потому что, помните, да, оглянувшись на собравшихся, Христос сказал: кто говорит? Кто говорит мне, близкие тут люди, да? Кто говорит, слушает Слово Божье и исполняют их? Тот мне говорит, самый близкий человек на свете. Поэтому если уже, ну как сказать, если уже говорить о спасении, ни одна религия не спасает. Что может быть прискорбно, но ни одна религия не спасает. Наша религия тоже не спасает. Протестантизм тоже не спасает. Потому что принадлежность в церкви протестантской могут не спасенные люди быть. У которых либо отношений со Христом нету, либо они очень плохие, то есть которые вот слушают и ничего не хочет делать. Да? Поэтому, как сказать, спасают личные отношения с Иисусом Христом. Поэтому если Христос проповедуется, да, если человек с этим самым Христом встречается, то, в общем-то, он будет спасенным. Поэтому так. Есть конфессии, где шансов вообще спастись нету, потому что он там не проповедуется. Есть конфессии, где он проповедуется плохо, есть конфессии, где он проповедуется лучше. Поэтому, как бы сказать, там будет больше шансов на спасение. Поэтому замечательно то, что Христос, Он собирает своих, вот как бы сказать, возле себя. Да? И те, кому интересно Слово Божье, все, кому интересна Его воля, все, кому интересно служение Иисусу Христу, они как-то вот, как-то находят друг друга. Да? Господь помогает в этом сориентироваться. Потому Он и говорит, Царство Божие отнимется от вас, да, и дастся народу, который приносит плоды. И камень, говорится, на который он упадет, разобьется, кто на него, на кого он упадет, того раздавит. Поэтому, ну, величина креста очень огромна, да, и пройти мимо него, сигнорировав его, очень тяжело в этом мире. В любом случае, люди как-то вот вынуждены. Господь помогает в этом плане. Для этого, в общем-то, и какие-то трагедии в жизни человека происходят, для этого какие-то, возможно, потрясения мировые происходят, для этого Господь как-то трясет этот мир, написано, вот эти вот голод, моры, землетрясения и все остальное, оно что же не случайно, не просто так, в последние времена. Почему? Потому что суд приближается. А если суд приближается, это не только знамение этого суда, что он будет реально, но и немножко встряска для людей, чтобы задумались. Потому что если будут беспечно жить, как жили, то есть очень большой риск погибнуть. Такая вот Божья милость, немножко строгая, да, в отношении человека. 45 стих. Услышав притчи сии, первосвященники фарисеи, умные люди, что? Поняли, что он о них говорит. То есть, это не так, что вот они слушают, какие интересные вещи говорит человек, ничего не понятно. Написано, услышали и все поняли. И все поняли, что он про них говорит, и поняли, кто, на что он намекает, и поняли вообще, что тут вообще, про чем, да, и кто есть кто. Но, в 46 стихе, что? Захотели схватить еще? Интересная реакция. Все поняли, но среагировали неправильно. Бывает такое, да? Когда человек все поймет правильно, а реагирует неправильно. Ну, не то, что по-своему, а как это называть правильно? Это самое... По-злобному. По-злобному как-то реагирует. Когда, вот давайте вот этот феномен немножко поразмыслим. Когда такое бывает? Когда ты понимаешь, что правильно, да? Бывает в вашей жизни такое, что ты слышишь человека, что человек прав. Что тебе говорят что-то, ты понимаешь, что он прав, но все равно делать не будешь такую штуку. В силу, там, не знаю чего там, упертости, озлобленности или там какого-то, может быть, упрямства своего, да, это ожесточение какого-то. Вот ты прав, но все равно не, ну как бы, все равно будет, по-моему. Ну, человек такое существо. Если он упрется, он его тяжело сковырнуть. Даже если ты понимаешь, что он прав, да, бывает такая ситуация, то есть когда. Бывает, что, ну, как мне кажется, что ты прав, но тут иногда бывает такое просветление, что слишком очевидно все. И ты понимаешь, что ты плохо сделал, но извиняться все равно не буду. Очень часто. А? Да, я просто, ну, как на бытовой уровень это спустил. То есть ты понимаешь, что ерунду наделал, не прав ты, и тот человек прав. А извиняться все равно не буду. Почему? Ну, вот как-то так... И как это, и стыдно, и неохота, и как это сказать? И все, да. И все. И поняли, и старались схватить его. И не. Вот, да, и во-первых, да, и то и не такой, как он должен быть, потому что они другого представляли, в принципе. Другой бы пришел, дали бы ему власть, а этому не дадим власть. Во-вторых, это самое, ну и самим тоже очень тяжело признавать свою глупость и ошибки свои, а тем более на таком, извините, уровне, да, все-таки ты не кто-то, а первосвященники там, и старейшины, и все остальное, да, а это авторитет, а это, как это сказать, уважение народа и так далее, да, то есть все же это вот, да, а кто, в-третьих, молодость, опять же, очень такая неприятная особенность Иисуса Христа, 33 года, это же вот, это даже вот здесь никого нету, с такого молодого, да, уже. Уже. И вот какой-то пацан, да, вот он пришел здесь и какие-то порядки наводит, и что-то вот хочет, и вот что-то учит, и так далее, и так далее. И вот, ну все, как бы так вот, все как-то не, как это называется, не в тему, как сейчас говорят молодежь, да. И вот, ну, и многие вот эти вот моменты такие очень тяжелые для того, чтобы смириться. А Господь вот все дивно говорит, вот как вот дивно в очах наших.
Он за все сделал, как было, и они вникали.
Да вникали они, все ж поняли, написано все, поняли и понимали, да?
Он все делал так, как было написано, все равно не понимали. Ну, они отвергали.
А?
И слова не принимали.
До конца слова не принимали, и, в общем-то, многие вещи, то есть жили другими вещами, конечно же, да, конечно же, но вообще вот то, что, как сказать, то, что все Христос сделал так вот нещадно против их гордыни, да, вот это тоже очень важный момент, который нужно понять. Потому что Христос как будто нарочно делал все, ну, как сказать, против гордыни человеческой. Вот против. То есть ничему не подыграл из того, что они могли. Ну, мог бы хоть немножко подыграть, да? Но родился, пришел бы не в Назарет ангел, а в Вифлеем пришел. Ну и вырос бы он в Вифлееме иудейском Иисус Христос. Ну, мог бы такой факт или нет? Какая разница, куда этого ангела посылать? Или Мария была очень особенная девушка? Ну, может. Ну, судя, ну, как сказать, ну, Божью Матерь, мы, как сказать, родила Иисуса Христа, да, но я думаю, что она не была особенной такой, как православные разрисовали, что она чуть ли не в храме выросла, и чуть ли тоже непорочно зачата, и все остальное, Но тоже вот какая-то небожительница, которая уже вот, да, и на небо взята, опять же, без смерти, и все остальное. То есть, ну, из рода Давида, но Вифлеем мог бы соблюсти Господь постоянное место, мог бы соблюсти, да, это самое, Христос там, 30 это самое, ну мог бы Христос постарше начать служить? Мог бы, да? Ну, это самое, там еще какие-то моменты, и так далее, и так далее. То есть вот эти все моменты, ну, как бы вот, ну, они были бы как бы немножко более, ну, как, мог бы въехать как-то более подготовленно в Иерусалим? Мог бы. То есть все, а это самое, мог бы апостолов поприличнее набрать себе? Да, и мог бы больше времени Иерусалиму уделить, а не Галилее. Все мог бы. Но он все сделал так, чтобы не пощадить человеческую гордость. То есть он нигде не подыграл людям и их ожиданиям. Понимаете, вот ну каким должен быть план Божьего спасения для них. Потому что мы всегда же рассказываем Богу, как нас спасать. У нас же есть план замечательный, как нас спасать. И мы все время Богу это в молитвах рассказываем. Да? Господи, сделай то, все, вот это, пятое, десятое. И вот когда все сделаешь, я уж буду точно доволен и счастлив и спасен. А он все делает по-своему. И вот это вот всегда тяжело для человека. Это всегда вот, как бы сказать, вот этот ну, момент смириться и сказать, Господи, ну, спасай ты меня, как ты лучше знаешь. Я, как это сказать, отдаю все в руки твои. Вот. Да, план своего спасения. Ты главный в этом деле. Я хочу вот, ну, как понять, вникнуть и принять то, что ты хочешь. А не то, что вот, Господи, ты уж, пожалуйста, вникни, в мой замечательный план, потом я тебе объясняю, а ты все никак не сообразишь, что для меня лучше, и так далее. И даже пощусь по этому поводу, а ему все, видишь, никак не доходит. Поэтому не щадил Господь вот даже ни в чем вот эту вот гордость человеческую, и поэтому вот как-то так вот. Как-то так. Вот мы говорим с вами о том, что понимают люди очень часто, но не хотят соглашаться. Не хотят соглашаться по поводу того, что все-таки мой план лучше. Или нет?
Конечно.
Я же лучше знаю, как меня спасать. Да? Это самое. Поэтому мой план лучше. И очень часто такая вот беда происходит и в жизнях ну, многих людей, не только иудеев, вот как вот Бекерий начал говорить, вот что ж с фарисеями не так, да? Что ж с ними не так? То есть вроде умные люди, Библию читают, и это самое, да, а Христос пришел и все правильно делает. Они не понимают и все. Понимаете? Не понимают и все. Что с ними не так? С ними не так тоже, что и с нами не так. Понимаете? Потому что у нас, как и у них, есть свой план для Бога заготовлен, как нас спасать. Они тоже знали, как их Бог должен спасать. А Христос сделал все не так, не по их плану. И вот то, что вот Он все не так делал, не по их плану, им было очень тяжело принять, как и нам очень тяжело принять вот этот Божий план спасения, который нам предлагает. А? Приняли, слава Богу. Ну и то иногда думаю, вот это самое, что-то... И то нам нужно постоянно держаться этого плана спасения, потому что если где-то не бодрствуем, то очень быстро соскакиваем на свой. И опять начинаем Господу рассказывать, что Он должен делать. А не слушаем то, что Он нам говорит делать. Старались схватить его. Ну, сейчас никто, как это сказать, ну, что такое схватить? Схватить — это заставить делать по-своему. Да? Или нет? Да. Сегодня тоже, если был бы, пытались схватить его. Схватить как? Ну, хотя бы поддержать и убедить его в нашей справедливости, да, в данной ситуации. Но тогда, видите, побоялись народа, потому что его почитали за пророка. То есть, если бы на самом деле они так начали делать, начали бы как-то так грубо применять к нему силу какую-то там и так далее, они боялись народа. Почему? Потому что как раз было стечение народа большое на праздник. То есть, люди сходились на Пасху. Это преддверие Пасхи. Очень большой иудейский праздник, где по заповеди Бог, если помните, заповедал для Израиля, что в Пасху собираться всем вместе, всем коленом, до одного, куда? Иерусалим. Вот, и поэтому не все, конечно, иудеи это исполняли, но много очень все равно людей стекалось на Пасху в Иерусалим. Было очень большое стечение людей, очень храм наполнялся понемножку людьми. Поэтому вот здесь написано, боялись народа, потому что его почитали за пророка. Ну и, в общем-то, как вот он говорил, вот эти вот были верующие в него, да? Это, как он говорил, там вот эти грешники и простые такие люди, неказистые, они видели и не понимали, что он и кто он. То есть, точнее еще сказать, это люди те, которые поверили Иоанну Крестителю, наверное. Это те, которые поверили вначале Иоанну Крестителю и почувствовали, что это от Бога на самом деле порыв и побуждение покаяться. Да? И сейчас они видели в Иисусе Христе тоже Божьего человека, как и тогда в Иоанне видели Божьего посланника. Поэтому вот как-то так. Далее, 22 глава, она, в общем-то, вся о событиях, которые здесь вот происходят в Иерусалиме, в храме вот непосредственно. И вот эти все, вот эти вот, смотрите, сколько тут, 22 по 28 главу, то есть получается 6 глав, да, Матфей посвящает событиям нескольких недель перед и во время Пасхи. Подчеркивая тем самым, как бы, вот, ну, такое, как это сказать, царское служение Иисуса Христа. То есть, вот он въехал как царь, да, в Иерусалим. И что он как царь в Иерусалиме делает? Да? Как священник, как царь, да, он очищает храм, он ставит на место такое, как это сказать, такое лукавое священство, да. Он там что-то еще, ну, что-то говорит народу, исцеляет этот самый народ, заботится о нем. И дальше он там очень много учит, притчи, диалоги, дискуссии там с этими с людьми всех сословий и так далее. Хорошо. Можно начать, наверное, да? Да. И видите, там дальше очень много, то есть вообще здесь вообще очень много притч. Кто мне напомнит, по какой причине Христос говорил притчами людям? Ну, это не просто интересный рассказ. То есть, ну, на самом деле, да, одна из причин, почему Христос говорит притчами, это на самом деле это интересное изложение. Да? Почему? Потому что, ну, как сказать, тот мир любил слушать интересные истории. Это, вы понимаете, да, что каждое поколение осваивает какой-то там, ну, особенно сейчас, осваивает такой своеобразный, то есть, вот, если вот, допустим, ну, наше поколение еще, скажем, так скажем, любило читать, да, то есть, наверное, самым лучшим развлечением нашего поколения было чтение, да. То есть там книжки были дефицит, за книжками этими охотились, покупали, там, брали в библиотеках, там, одалживали друг другу, читали. Это было самое лучшее развлечение, найти хорошую книжку, сесть с этой хорошей книжкой и почитать. Да? Соответственно, там работало воображение, все такое. Да? Современное поколение читать не хочет никак. Мы их ругаем, говорим, вот, кого такие родились. Они говорят, а зачем читать? Когда можно посмотреть? Открыл. Даже не надо нигде там что-то там сильно, там как вот там у нас проблема была, да, видеокассеты дорогие, видеомагнитофон дорогой, да еще его подключи, да еще он там виснет, тянет и это самое, и все остальное. Там продукции мало. Ничего нет. Любое абсолютно. Любое. Что хочешь. У них даже уже, мне сыновья рассказывают, на уроке литературы им иногда показывают кусочек произведения. Потому что понимаешь, что ничего с ними уже не сделаешь. Ну, читать не заставишь никак. Максимум, что вот у них сейчас есть, для них, бедных, это упрощенное изложение произведения. Есть. Сейчас такие выпустили специальные учебники, где есть упрощенная вариация этого произведения. Да? «Война и мир» на 3 листах. Толстого. Ну, хотя бы это прочитайте, это самое, и то тяжело. Нет, можно посмотреть. В любой момент зашел в интернет, набрал, что нужно, найдешь, посмотришь практически все, что это самое. И все понимают, что читать никто сегодня не хочет. Почему? Потому что можно посмотреть. посмотреть, причем очень качественно. Очень качественно. Любое произведение можно экранизировать, абсолютно любое, самое невероятное. Да? То есть компьютерная графика настолько хорошая сегодня, что в принципе все можно сделать, нарисовать и показать, оно будет как настоящее. Вот как настоящее, все как настоящее. Там если что-то взрывается, как настоящее, падает, горит, все как настоящее, а это все нет. То есть все снимается на вот таком вот зеленом, ярко-зеленом заднике, вот как тот у нас вот кусочек, треугольничек, и потом на этот задник накладывается любое изображение, любая картинка компьютерная. Научились как-то делать, не знаю, как его делать. А? Да. Да, и все, что хочешь, как угодно. Поэтому вот, ну как сказать, там не умели читать, там было мало грамотных, книги бумаги не изобрели, папирус, как это сказать, дорогой, кожа еще дороже, поэтому любили очень рассказывать. Поэтому рассказывали хорошо, много, любили слушать разные истории. Вот, поэтому Христос использует ту коммуникацию, которая на самом деле вот на тот момент больше всего привлекательна. Раз, да? Почему он еще говорит притчи? Кто помнит? Мы читали об этом. Да, надо было еще, плюс еще была такая немножко, как это сказать, зарядка для ума. Обязательно Христос, он не разжевывает, ему не говорит, я Сын Божий, который пришел, чтобы вас спасти вот от ваших грехов, а вы должны покаяться и принять это самое меня как своего спасителя и так далее, и так далее. То есть все это дело, ну, как сказать, вот, ну, как гуся вода, да? То есть чтобы человеку, чтобы человеку на самом деле что-то понять, нужно, очень важно дойти своим умом, что называется, да? Поэтому в этих притчах была некоторая загадка, да? То есть нужно было над ними думать. И некоторые вещи, даже сколько думай, не додумаешься. Поэтому нужно было что? Спрашивать у Иисуса Христа. И таким образом отсеивались незаинтересованные, на самом деле. Потому что еще одна из очень важных, как это сказать, граней обучения – заинтересованность. Да? То есть Христос не был заинтересован, как сейчас, во всеобщем образовании. Он был заинтересован в образовании желающих, а не во всеобщем образовании. То есть он не хотел никого там заставлять, там, а ну-ка садись и слушай, вот как я тебя буду спасать. А он говорит, да не, лучше убегу, там, погуляю, там, или это самое, там, займусь своими делами. Нет, сиди, слушай, я тебе буду, как расскажу тебе, как тебя спасать буду. Нет, не хочешь спасаться, не надо. Не хочешь знать о Боге, не надо. Не хочешь о воле Божьей, не надо. Царство Божие не хочешь, твоя воля. У Господа как-то так. Все на добровольных началах. Да? То есть это была причина, по которой Христос говорит притчи. Во-первых, это было интересно, привлекало людей. Во-вторых, это заставляло их думать. В-третьих, это заставляло их спрашивать и интересоваться. Интересоваться на самом деле тем, что о чем он говорит, почему он говорит это так, почему эта притча такая, а что ты хотел сказать и так далее. И когда люди вникали и разбирались, это застревало в головах на дольше, чем если бы просто им какую-то сказали информацию, которая в одно ухо влетела, в другое вылетела. Да? Вы, наверное, сами заметили, что мысли, до которых вы сами дошли, гораздо дольше остаются у нас в головах, чем умные мысли, которые мы услышали. Да? Есть такая, может быть, вы видели такую книжку «Мысли выдающихся людей» или цитаты, там, умные цитаты каких-то, да? Ты читаешь, и говоришь, ой, такая хорошая, ой, надо бы запомнить, ой, вот это тоже нужно запомнить. И чё? И вообще ничего. То есть, пока читаешь, помнишь. Как только прочитал, забыл. А вот то, что до чего сам дошел, если какую-то сам мысль родил, вот уже долго будешь цитировать. Как бы, почему? Потому это твоя родная. Поэтому Христос вот такие вещи использовал, такие цитаты использовал. Точнее, вот методы использовал обучения. Иисус, первый стих, продолжая говорить им притчами, сказал, и дальше он говорит, «Царство небесное». Еще вот прям здесь хочу остановиться. Почему Христос очень много сейчас, именно сейчас, я подчеркиваю, будет рассказывать о Царстве небесном? Христос въехал в Иерусалим как царь, заявил права свои как священник, и народ всерьез заинтересовался чем? А не в сие ли время, как говорили ученики, восстановишь ты царство Израиль, Господи? Да? А не в сие ли время восстановишь ты царство Израиль? И опять же, как мы только что переговорили о фарисеях, у всех же и учеников тоже, в том числе не исключение, есть свой план, как спасать. Только же что вроде бы Иоанн с Иаковым в лице мамы подходили. Каким вопросом? По какую руку сидеть? Где? В царстве, конечно. В царстве, конечно. Так вот, и люди-то взволновались по причине чего? Что сейчас что-то будет, царство какое-то должно поменяться, да? То есть что-то серьезный момент, какая-то судьбоносная очень, как бы, судьбоносная очень такая, как бы, ну, ситуация наступает, да? И очень как-то интересненько, что же там в царстве, да, вот это, как оно будет устроено, это царство небесное. Поэтому Христос очень много уделяет как раз вот этой теме, притч своих, учения своего, он как раз очень много уделяет именно вопросу о царстве. То есть он пытается объяснить им, на что похоже вот это царство небесное, по каким законам оно действует, по каким правилам оно существует, что в нем важно, что не важно, как оно выглядит хотя бы так приблизительно и так далее. Да? То есть люди должны, ну, что-то понять и понять от него, не свои какие-то варианты предлагать. Помните, там схватили, хотели сделать царем, да? Это их вариант. А Христос предлагает какие-то свои варианты, правильные. Так вот, говорит, царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. Уже интересный вопрос. Вроде как будто он царь, а кто тогда сын? 33 года. У него вроде сына нет. Тогда где-то кто-то другой, да? Кто-то повыше, поинтереснее. И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что, откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Какой-то праздник у царя. Сын женится. Кто этот сын, кто этот царь? Тоже надо догадаться, да? Кто, как вам кажется? Отец Небесный, да, и сын это Иисус Христос. Да? А брачный пир это что? Брачный пир это его народ, Божий народ, то есть тот, который он приглашает к себе. И вот этот сын Иисус Христос пришел, ну как бы вот в Иерусалим, и сейчас вот звучат приглашения. А они, пренебрегши приглашением, причем два раза, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою, то есть кто на работу, кто на базар, иными словами. А прочие же даже, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Бока. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои истребил убийц оных и сжег город их. Вот так вот. Притча притчей, но вообще-то Евангелие от Матфея было написано где-то в 60-м году. А если кто помнит историю, то в 70-х годах, а конкретно, по-моему, в 73-м или 6-м, точно сейчас не помню, но что произошло? Иерусалим был разрушен войсками римлян. Вообще. Сожжен, раскатан по камушкам храм, развалены все строения и издан указ, запрещающий селиться даже на этих развалинах. Так что вот. А Матфей об этом еще не знал. Было бы действительно, понятнее, что если бы он уже увидел все эти события. Он написал еще за 10 лет до этих событий, да? Что царь разгневался, послал войска свои и истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. То есть всех, кого встретили, встречных, поперечных. Намек на что? Кто званые, кто те, которые пришли? Наверное, иудеи и язычники уже тоже какой-то такой серьезный намек, да? Потому что здесь имеется в виду вот званные, то есть те, которые приготовлено, да, то есть приготовлено обетование для иудеев было, да, но Христос намекает, то есть, ну, тут у него притча на самом деле пророческая, потому что, во-первых, он говорит о отвержении его иудеями и о убийстве даже, да, и о разрушении Иерусалима, и о вхождении язычников в его народ, в его наследие. 11 стих. Царь, войдя, посмотрел возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. То есть кто-то затесался, пригласили, ему интересно, пришел поесть и повеселиться, но что? Не озаботился о своем состоянии, да? В принципе, да, ты должен понимать, куда ты идешь. И еще тоже нахал такой, да, что он делает? Игнорирует. То есть, что ты ко мне пристал? Я сюда пришел поесть. Пригласили. Не мешай. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. А это уже о чем? Тьма внешняя, это же, ну, как это же не просто за дворцом, где жизнь продолжается. А что? Да, это ад уже. Там будет плач и скрежет зубов. То есть это явно на спасение. То есть можно быть приглашенным, но важно, можно даже не быть из званых, а как это, случайно зашел, но важно, чтобы о своем состоянии человек позаботился. А? Брачной одежды? Это, я думаю, что очень, ну, как бы сказать, если ты пришел к кому-то, да, ты должен соответствовать, слышать, что он тебе говорит, какой ты должен быть. Понимаешь свою ответственность, что ты пришел, если ты пришел куда-то, ты должен соответствовать тому, чего тебе хочет хозяин. Да? Вот брачная одежда в данном случае и это то, что Христос хочет от нас. Покаяние и любовь друг к другу, и исполнение его воли, его заповедей. Это и есть брачное. Да, и посвящение, и все остальное. То есть, если ты. То есть хозяин от тебя хочет чего? Послушай и сделай. Это брачная одежда. Мы единственное, мы верой это можем принять. То есть все, что праведность его, да, силу его, все остальное тоже его. То есть мы единственное, что должны слушать и верить. Вот это и будет наша брачная одежда. Вот, поэтому притча очень такая серьезная, которая, ну, показывает, это самое, он говорит, Царство Небесное, похоже. Потому что это и есть, на самом деле, похоже, оно и на самом деле похоже. То есть Господь призывает нас в свою радость, да, вечную радость. Да, в свой вечный праздник, да, то есть, который у него есть. Предлагает нам разделить ним жизнь, радость, мир и так далее. Да, то есть, причем... Попали мы туда по причине того, что званные были слишком упертые, и он призвал всех. Павел с умилением пишет послание к Римлянам, говорит, язычники, говорит, вы попали туда по причине отпадения Израиля. Но, говорит, Бог это задумал, поэтому, говорит, ну вот такая вот удивительная милость и мудрость Божья во всем этом есть. Потому, говорит, не гордитесь, помните, в смирении принимайте это название. Не думайте, что вы сейчас самое важное и самое главное. Конечно же, да. Слуги звали и думаю, что это самое. Ну вот единственное, что он говорит, чтобы позаботились о том, чтобы соответствовать тому, что от вас хозяин хочет. Послушайте его и сделайте то, что он хочет от вас. Брачная одежда, да? И если нет, тогда и даже отсюда, да, из царства как будто бы уже другого там выбрасывается и плачет, скрежет зубов. Говорит, ибо много званых, но мало избранных. Поэтому, если не захотели сами пойти, звали, но не избранные, да, если пришли, но не хотят меняться, то же самое. И он говорит, званых много, избранных меньше. То, что Господь призывает всех, я уверен, в этом его справедливость. Написано, хочет Бог, чтобы все спаслись. Нету вариантов такого несправедливого избрания, как многие возмущаются, говорят, что это такое, вот Бог там, там куда он там смотрел, а что он вот эти вот там, вот, там тех, не этих и так далее, раз этих вот, и так далее. Как он так вот? Я вижу, что милость Божья есть ко всем, потому что хочет Бог, чтобы все спаслись. Как он призывает и когда он призывает, это уж его воля на самом деле. Поэтому много званых на самом деле. Но как человек откликнется на это дело, как он будет, ну, как бы сказать, дорожить и ценить то, что ему предложено, это уже, наверное, наша ответственность с вами. Потому что со стороны Бога мы имеем все необходимое для жизни и благочестия. Любой человек, верно? Да. Но как мы ценим это, как мы держимся ли мы этого, дорожим ли мы этим, важно ли это для нас, это уже, ну, сфера, наверное, нашей ответственности. Мы не можем, как бы, вот Люда не зря задала этот вопрос, а вот, ну, в отношении, там, допустим, как обеспечилось, да, а как обеспечить все это, вот, брачную одежду. С его стороны все обеспечено. Он все необходимое дает человеку. Важно только, чтобы человек озаботился это иметь. И вот очень много посланий апостола Павла и других апостолов направлено на то, чтобы он призывает людей постоянно, ну, возьмите же вы в конце концов, да, он говорит, облекитесь вы праведность Божью, ну, не надо там друг друга грызть, или там не надо там, ну, как бы сказать, так вот, беспечно относиться к греху, или не надо так вот бездарно там, ну, как бы, вести себя в служении, то есть, ну, как это сказать, возьмите то, что Бог вам предлагает, да, возьмите Божью праведность, возьмите любовь, которую Бог предлагает, облекитесь в Иисуса Христа, да, делайте Божьи дела, да, не теряйте времени там, и так далее. То есть вот это вот постоянные призывы к тому, что, ну, не то, что вы давайте быстро меняйтесь, а у кого не получится, тому крышка, да. Нет, это, ну, как сказать, Бог дал, возьмите, да. Вы имеете уже, да, неужели вы не знаете, что Дух Божий живет в вас, да, пишет Коринфянам. То есть, а что, мы и не знали, что он живет в нас, мы живем так, как будто и не живет в нас никто. Как раньше жили, так и сейчас живем. Он говорит, неужели вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Или там другого места. Так неужели вы не знаете, что вы, крестившиеся в Иисуса, смерть его крестились? И так далее. То есть, вот эти вот, такие вот моменты, то есть, когда он призывает, посмотрите, Бог имеет все уже, он дал, он обеспечил. Ну, как, поверьте и живите так, да, поверьте и возьмите то, что вам принадлежит. И вот это вот, ну, есть, наверное, успех наш, когда мы облекаемся в то, что Господь подарил нам верой нашей. Хорошо. На том, наверное, закончим пока что.